Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Каждому из нас тяжело вспоминать о чем-то печальном, минорном. Приятными бывают воспоминания о положительном и духовно значимом. А негативное и отрицательное мы спешим забыть и вычеркнуть из жизни своей. Но с другой стороны, отрицательный опыт нашей жизни и жизни других людей может иметь для нас и некий предостерегающий момент. Как говорится в русском народе, на ошибках других учатся. Печальный пример поколения Каина должен насторожить нас и заставить сделать правильные выводы. Выражение «и нарек им имя человек в день сотворения их» свидетельствует о причастности всех нас к Адаму, праотцу нашему. Ибо само слово «человек» означает «Адам». В Новом Завете сказано по этому поводу: «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Книга Деяний 17:26. С другой стороны, братья и сестры, то, что здесь опять вспоминается сотворение Адама по подобию Божию, указывает на те разительные перемены, произошедшие с его Адама личным потомством. Ведь далее говорится: «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сив». Это Бытие 5:3. Мы уже говорили об этом ранее. Дети Адама, в отличие от их отца, созданы по образу и подобию Адама, отца своего. А сам Адам создан по образу и подобию Божию. Грех, унаследованный нами от наших прародителей, является частью самой нашей природы. Но может ли это означать, что мы полностью потеряли в грехопадении наших прародителей хотя бы причастность к Божьему образу и подобию? Неужели мы наследовали только Адамов грех? Для непринадлежащих к церкви это очевидно так и есть. Чуждые Христу, они чужды и Божьему подобию и образу. Ибо Господь Иисус Христос и называется вторым Адамом, потому что Он восстановил в человечестве, падшее в первом Адаме, подобие и образ Господня. Апостол Павел говорит об этом со всей определенностью. Первый человек из земли перстной, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные, и каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. 1 Коринфянам, 15 глава, 47 по 49 стих. Здесь показана принципиальная разница между небесными, верующими в Иисуса Христа, и перстными, не признающими власти Бога над собою. Это то, о чем говорил блаженный Августин, что возникло два града, два народа, которые совершенно противоположны один другому. Мы действительно слишком разные и слишком не похожи друг на друга, верующие и неверующие. И это различие касается не только нравственных аспектов. Мы все согрешаем, как те, которые уверовали в Создателя, так и те, которые не уверовали. Но обратим внимание на то, как по-разному мы относимся к проблеме греха. Для неверующего человека грех не является достаточно серьезной проблемой. Безбожники даже не стыдятся своих дурных поступков. Сказано, о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают, горе душе их, ибо сами на себя навлекут зло. Книга пророка Исаии, 3 глава, 9 стих. Верующий человек, напротив, всегда, согрешив, испытывает внутреннее волнение и угрызение совести. Грех может быть сравним для него с кораблекрушением, полным крахом его чаяний и надежд. Апостол Павел, говоря о нравственном кризисе Именея и Александра, замечает: «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». 1 Тимофея 1:19. В своей жизни я всегда именно так и воспринимаю грех, как кораблекрушение. Согрешив, я не могу спокойно спать, у меня пропадает аппетит, начинает повышаться давление, я чувствую полную апатию, потерю радостного восприятия жизни. А разве в вашей жизни дела обстоят иначе? И как мы радуемся, когда через святые таинства, покаяние и причастие мы вновь из состояния чад гнева преображаемся в чад Божий. Может ли хотя бы что-то быть сравнимо с подобным ликованием и торжеством? Как схожа эта радость спасаемой души с той радостью, которая передается следующими словами из Писания. «Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей». Это песнь песней, 2 глава, 11-12 стих. Но вернемся к нашему повествованию из книги «Бытия». Далее сказано: «Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей». Бытие 5.4. Три главных сына Адама обозначены ранее: Каин, Авель и Сиф. Их имена и личности показывают те процессы, которые происходили в тогдашнем обществе, настроения, господствующие в нем. Каин – плотской, заземленный человек. Авель – духовный, небесный. А Сиф – душевный. Именно человечный, стоящий как бы между добром и злом, еще делающий свой выбор. Пожалуйста, воды налейте мне, ковшичу. Плотской человек – это тот, который готов что-либо приобретать в этой жизни даже ценою страдания других. Плотской человек – это человек, который готов наслаждаться жизнью, даже если из-за этого страдают другие люди. Таких все-таки немного. Душевный человек стремится к благу и для себя, и для окружающих. Он хочет, чтобы ему было хорошо, и чтобы другим тоже было хорошо. Таких подавляющее большинство. Духовный человек – это человек, который сам готов страдать, но чтобы другим было хорошо. Таких меньше всего. Плотской – это у нас Каин, Духовный – это Авель, а душевный, еще делающий свой выбор, это Сиф. Надо сказать, что один человек, любой человек из нас, может проходить вот эти этапы в своей жизни. Но здесь надо уточнить, что душевный, вот который делает выбор, недалеко ушел от плотского, земного. Сказано, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Послание Иакова, 3 глава, 14 по 16 стих. Видите, как рядом эти понятия? Душевная, бесовская. И последующие браки между сынами человеческими, каянитками, и сынами Божьими, сефитами, тому яркое подтверждение. Сохранить равновесие между добром и злом практически невозможно, ибо всегда побеждает или зло, или добро. То есть нельзя быть каким-то нейтральным человеком между Богом и дьяволом, так не получится. Душевный человек – это ладыкийский тип религиозности, очень опасное колебание между добром и злом. По сути, такой человек – лицемер. Духовный человек, набожный, верующий Богу, возложивший на Него всю свою надежду и упование. Душевный, верящий в Бога, в Его существование. Плотской, безбожник, атеист. В большой иллюзии пребывает именно душевный. Он не холоден, не горяч. Он думает о себе, что он разбогател, ни в чем не имеет нужды, а не знает, что он несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Книга Откровения, 3 глава, с 15 по 17 стих. Его вера почти ничем не отличается от веры бесовской. Он только верует в существование Бога, но не доверяет Творцу целиком, то есть не доверяет Богу. Тот, кто доверяет Богу, точно следует всем его заповедям. Такие люди, душевные, могут посещать храм, молиться и поститься, но при том всегда преследовать только свои собственные цели. Их лицемерие очевидно. Именно таковых Сын Божий учил. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не о Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 по 23 стих. Именно о таких сказано: «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Откровение, 3 глава, 15-16 стих. Горячее согревает других, холодное может потянуться и тянется к теплу, а теплохладный христианин не меняется, он именно тлеет. Его номинально, сугубо внешняя религиозность хуже неверия. Такие могут искать в религии и политических интересов, и гнусные наживы, но никогда подобные не ищут Бога. Ведь они считают себя религиозными людьми, верующими, уже состоявшимися. Они не испытывают кризиса своей религиозности, потому что у них все зацементировано. Духовный человек – это святой, такой, как Авель, преданно служивший Богу, Сиф, который выбрал между злом и добром путь святости, Ламех, который покаялся в двойном убийстве, Енох, который ходил перед Богом, и Бог его живьем взял на небо, Ной, который ходил с Богом. Святость всегда проявляется как результат осознания собственной греховности, как в случае с Авелем. Авель считал себя грешником, поэтому приносил серьезную жертву Богу. Святость – это как следствие Божьего благословения. Иногда по факту рождения, как в случае с Сифом. Сифа, Адам и Ева вымолили у Бога. Некоторые богословы говорят, Каин родился плохим, потому что родители не вымаливали его у Бога. Посмотрите, какими являются дети, которых родители вымаливают у Бога. Как молились Иоаким и Анна, как молился Авраам и Сара. Вот дети, которых вымаливают у Бога, они, как правило, рождаются уже на склоне лет их родителей. Они несут особое благословение. Иногда святость проявляется в жизни человека как награда за искреннее раскаяние и сокрушение о собственных грехах, как в случае с убийцей Ламехом. Ламех – этот многоженец, который убил двоих, он проявил подлинное раскаяние. Он открыто исповедовал свой грех. И некоторые отцы говорят, что Бог, конечно же, принял его покаяние. Святым становится и тот, кто живет с полным осознанием. Над ним есть око видящее, ухо слышащее и книга, в которую записываются все его деяния. Как в случае с Еноком. Енох ходил пред Богом. То есть Енох осознавал, что над ним есть око видящее, ухо слышащее и книга, в которой записываются все его деяния. Но путем святости может пойти и тот, кто ищет спасение от греха только в Боге и с Богом, как пьющий праведник Ной. Пьющий праведник Ной. Итак, братья и сестры, святость бывает и вопреки родству, и воспитанию, и окружению, и пристрастиям, и даже вопреки заслуженному проклятию, как в случае с Ламехом и Ноема, предполагаемая жена Ноя. Святые отцы говорят, а зачем это имя упомянуто? И отцы говорят, скорее всего, это потому, что она, Ноема, хотя была каянитка из рода Каина, но она стала женой Ноя. В случае с Ноема, однако, есть свидетельство из Писания, что она не могла являться женой Ноя. Мы с вами исследуем вопросы с разных сторон и смотрим все свидетельства отцов, не всегда они совпадают. В книге Тавит, второканоническая книга, сказано: «Берегись, сын мой, всякого вида распутства, возьми себе жену из племени отцов твоих, но не бери жены иноземной, которая не из колена отца твоего, ибо мы сыны пророков. Из древли отцы наши, Ной, Авраам, Исаак и Яков, помни, сын мой, что все они брали жен из среды братьев своих, и были благословенны в детях своих, и потомство их наследует землю». Это книга Тавита 4.12. То есть надо брать жен из верующих, которые одной нации с нами, одного рода, это имеет смысл. Но некоторые высказывали мнение, что Ноема все-таки была каянитка, но она проявила религиозные качества и спаслась. Наша задача рассмотреть именно различные истолкования, которые порою, хотя и не отражают фактической стороны дела, все же свидетельствуют об определенном наборе религиозных представлений. Предание о том, что Ноема оказалась одной из спасенных, раздвигает для нас диапазон божественного милосердия и на каянитов. Ламех-то покаялся. С другой стороны, известный ветхозаветный текст, я прочитаю, это из книги пророка Иезекииля, 14 глава, 19-20 стих. «Или, если бы я послал на ту страну моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своею, а не спасли бы только свои души. Видите, какие страшные слова в Иезекииле. Сказано, что праведные, такие как Ной, Даниил, Иов, своей праведностью, святостью, они могли спасти только себя, никого. Это только Сын Божий, сошедший с неба, как второй Адам. Он дал спасение всему роду человечеству. А из всего Ветхого Завета Иезекииль называет только трех. Ной, Даниил, Иов. Все. Эти слова можно понять как свидетельство о том, что только Ной был последним настоящим сефитом, продолжателем традиции праведного Авеля. А его дети, они все-таки не спаслись от влияния крови и поколения Каина. То есть грех проник в ковчег. Откуда бы появилось бы хамство Хама, сына Ной, если бы грешники со своими грехами утонули? Как-то грех пробрался и в ковчег, иначе бы было бы отсечение от греха, и жизнь была бы после потопа иначе. Безбожник, атеист, безумен, следовательно, бесноватый. Сказано, рече безумец сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Это Псалом 13, стих 1. Гнусные поступки и полное отсутствие добра – вот главная причина неверия. Любовь к гнусностям и ко грехам – вот главная причина неверия. Некоторые ошибочно думают, что неверию способствует образование, наука, как средство постижения мира или философский склад ума. Но еще Лейбниц, известный философ, сказал, от поверхностного изучения философии человек становится атеистом, а от более глубокого изучения – верующим. Главная причина, братья и сестры, по которой люди не хотят признать власть Бога над собою, это привязанность ко греху. Христос говорил, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19-20 стих. Люди боятся идти к Богу, потому что он свет, а вся их тьма, все закоулки греховной души сразу будут освящены. И мы читаем далее. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Бытие, 5 глава, 5 стих. Так в Священном Писании говорится о первой смерти, наступившей естественным путем. Каждую минуту на земном шаре умирает около 100 человек. Каждую минуту около 100 человек. И никто не может откупиться от нее, от смерти. Она смерть настигает и самых богатых, и самых бедных, праведных и неправедных, молодых и старых, верующих и неверующих. Человек уже рождается в эту жизнь, чтобы умереть. Но умирает человек для того, чтобы жить вечно. Само слово «смерть» имеет в Писании несколько значений. Состояние, наступающее по завершении земной жизни, и как некая личность, то есть смерть иногда представляется в Писании как некая личность, некий ангел, по воле Бога, осуществляющий эту задачу. Ангел смерти. Смерть может наступить в результате болезни. И здесь необходимо, чтобы человек сделал необходимые распоряжения перед ее наступлением. То есть нельзя скрывать от человека опасный диагноз. Человек вправе знать, что он может умереть. Сказано, в те дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия. Исаия – это пророк, сын Амосов, и сказал ему, Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. 4 Царств, 20 глава, 1 стих. Из прочитанного текста очевидно, что наступление смерти нельзя скрывать от человека. В нашей жизни почти всегда и все лгут умирающему. Врачи говорят, ты поправишься. Родственники говорят, у тебя все в порядке, ты не умрешь. Гнусные лжецы, они не понимают, насколько важно для человека приготовиться к смерти, успеть примириться с Богом, решить проблему с долгами и позаботиться о наследниках. О царе Иезекии мы читаем далее, когда пророк Исаия ему сказал, ты умрешь, что происходит далее? «И отвратился Иезекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верным и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Иезекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне, «Возвратись и скажи Иезекии, владыке народу моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господен и прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». Это 4 Царств, 20 глава, 2 по 6 стих. Как мы видим, знание о близкой смерти преображает Иезекию. Он совершает слезное покаяние перед Творцом, и Господь исцеляет его. Жизнь его продлевается еще на 15 лет. У него появляется возможность решить все свои насущные проблемы. На третий день после смертельной агонии он уже молился в храме. Видите, как важно для человека знать, что есть угроза его жизни. Потому что человек может воспользоваться этим обстоятельством и переменить волю Бога, умолив Создателя жалиться над ним. Смерть возникает не только как результат болезни. Библия учит, что человек может умереть от старости и от нанесенных ран. Писание говорит, что смерть бывает горька для умирающего. И не случайно существует выражение «тоска смертная». Но иногда смерть может быть желанным избавлением от притеснений и бедствий. Сказано о пророке Ионе. Смотрите, что о пророке Ионе сказано. «Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить». Иона 4:8. О последних временах рода человеческого сказано, что скорбь тех дней будет столь невыносима, что люди будут искать для себя смерти, но не найдут ее. В книге Откровения 9:6 сказано, в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Но при всем при этом известно, что Бог не хочет смерти даже для грешника. Сказано, разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Это Иезекииль, 18 глава, 23 стих. Бог, оказывается, не хочет смерти даже для беззаконника. В конечном итоге смерть потерпит полное поражение. Господь говорит через пророка Осию, от власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Книга пророка Осии, 13 глава, 14 стих. Все мы обречены на смерть. В этой жизни, обреченные на смерть, будем ходить пред лицем Божиим во свете живых, в Его вечной жизни. То есть, хотя мы обречены на смерть, но в этой жизни мы должны ощущать дыхание вечной жизни. Дыхание вечной жизни. Как сказано в Псалтире. «Ибо Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых». Это Псалом 55, стих 14. То есть уже здесь, в этой жизни, мы должны ощущать дыхание вечной жизни. Вот та часть нашей жизни, которую мы проводим в храме или в домашних молитвах, в домашнем изучении Слова Божия, эта часть нашей жизни, она уже принадлежит вечности. Она, эта часть нашей жизни, не принадлежит этому времени. Мы уже как бы выходим за пределы этого бытия и уже становимся в этой временной жизни причастниками вечной жизни. Многие задают себе вопрос, как воскреснут люди и какими они будут после своего воскресения. Отвечая на первый вопрос, хочется напомнить слова святаго Иустина Философа. Он писал, «Так и атомы, атомы, мельчайшие частицы, из которых он, человек, создан, неразрушимы, так как атомы неразрушимы, то нет ничего невозможного им сойтись и соединиться в том же порядке». Это во втором веке было написано, почти 2000 лет тому назад. «То нет ничего невозможного им сойтись и соединиться в том же порядке и положении, и потом составить такое же тело, какое прежде было из них, подобно тому, как если мозаический художник сделает из камней образ, когда потом они распадутся от времени или по воле художника, то он, имея те же кусочки, может собрать и расположить в подобном порядке и сделать такое же изображение». Конец цитаты. Вот то, что ученые современные называют генетический код человека, святой мученик Иустин Философ, живший в II веке, он связывает с порядком атомов, которые существуют в теле, и он говорит, Бог всегда может восстановить тот же порядок. Сегодня уже человек может восстановить генетический код, воссоздать умершие тела и даже тиражировать их. Такой способ называется клонирование. Чем более Бог, который создал человека, может и воссоздать, и воскресить его. Клонирование не может воссоздать душу. Они могут клонировать органику. А клонировать душу невозможно. Я читал исследование по поводу вот этой овечки Доли, которую клонировали. Она такая злая, эта овечка. Она стала нападать на других овец. Те не могли с ней рядом находиться. Они как бы чувствуют, что это как бы зомби. То, что люди делают, оно искажается греховностью людей. А то, что Бог будет делать, это будет весьма хорошо. Даже если тело сгорело, если тело растворилось в воде, все равно сохраняются частицы, на основании которых воскресение каждого человеческого тела возможно. Пророк Исаия говорил об этом следующее. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений и земля извергнет мертвецов». Пророк Исаия, 26 глава, 19 стих. То есть роса на растениях, вот эти маленькие капельки, даже в них, если будут частички мертвых, все будет возвращено. Роса, земля, все извергнет эти частицы, которые составляют тело человека. Здесь надо вспомнить, что человек зачинается от одной капли спермы, от одной капли. Вот если кто-то удивляется, как Бог воскресит человека из частиц маленьких, пусть этот человек вспомнит, как он возник, даже ведь не из одной капли, а там маленький-маленький хромосом. Иоанн Златоуст называет каплю, из которой возникает человек, живительное семя, имеющее силу от Бога. Воскресение людей будет подобно схождению с неба живительной росы. Пророк Осия, 14 глава, 6 стих пишет: «Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан». Когда вот будет звук трубы Архангела Божия, вот все эти частицы придут в движение хаотическое, а потом возникнет порядок восстановленных тел. Не то же ли мы наблюдаем и весной? Что происходит весной? Когда под мощными звуками раскатов первой грозы в начале мая природа как бы просыпается и оживает. Гром, и все приходит в движение. Убыстряется рост зелени, просыпаются насекомые, и все наполняется их жужжанием. Меняется цвет неба, да и сам человек ощущает начало особых перемен и в самом своем организме. О живительном звуке с неба сказано в Новом Завете: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. И еще, это уже апостол Павел: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». То есть вот те, которые доживут до момента воскресения, они изменятся сразу. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие». Это 1 Коринфянам, 15 глава, с 51 по 53 стих. У пророка Исаии сказано: «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». Пророк Исаия, 25 глава, 8 стих. Пророк Иезекииль видение созерцал. Смотрите, какое видение было у Иезекииля. «Произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище». Это книга Иезекииля, 37 глава, 7 по 10 стих. Возникает вопрос: но какими будут люди по воскресении из мертвых? Какими они будут? Они все будут в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Это цитата. Послание к Ефесянам, 4 глава, 13 стих. То есть все будут в полноту возраста Христова. 33,5 года. Как Господь умер на кресте, 33,5 года. Все будут этого возраста. То есть все будут молоды и совершенны. Это будет начало вечной юности, о которой в книге Иова сказано: «Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы, я нашел умилостивление. Тогда тело его», то есть воскресшего человека, «тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости, он возвратится к дням юности своей». Какие радостные слова! «Он возвратится к дням юности своей». Не надо так убиваться, что молодость прошла. Юность вернется, будете свежее, чем в молодости. Это книга Иова, 33 глава, 24-25 стих. Вот своим знакомым, которые ищут секрет молодости. Покажите этот текст. Освобожденный от могилы человек будет обладать уникальным познанием о Боге. Сознание будет уже другое. И заслугами Христа совершится его полное искупление от власти греха. Сказано, будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лице его и возвращает человеку праведность его. Он, то есть человек, будет смотреть на людей и говорить, грешил я и извращал правду, и не воздано мне. Он, то есть Господь, освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Книга Иова, 33 глава, 36 по 30 стих. Как приятно будет ходить во свете живых и радоваться обилию Божьих благословений. В том мире люди будут здоровы и физически, и духовно. Сказано, и ни один из жителей не скажет, я болен. И ни один из жителей не скажет, я болен народу, живущему там. Всем будут отпущены согрешения. Пророк Исаия 33:24. Также у Исаии сказано, тогда откроются глаза слепых, то есть слепые все прозреют, и уши глухих отверзнутся. Слух будет хороший, не нужны будут эти слуховые аппараты. Тогда хромой вскочит, слышите, хромой вскочит, как олень. Ничего себе, как подпрыгнет от радости хромой в день воскресения. И язык немого будет петь. Представляете, немой запоет впервые, воскреснув, получит полное здоровье. Это пророк Исаия, 35 глава, 5-6 стих. Изменится и мир, окружающий нас природу. Сказано, ибо пробьются воды в пустыне. Воды в пустыне, и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, а жилище шакалов, где они покоятся, будет местом для тростника и камыша. Исаия, 35 глава, 6-7 стих. То есть природа вся изменится, пустыни наполнятся водами, зелень везде, цветы, вся планета превратится в огромный райский сад. Исаия также пишет, «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце». Исаия 65:17. То есть там такая будет красота, что никому не захочется даже вспоминать, какая была здесь жизнь. Мы будем там вспоминать только свою религиозную жизнь с радостью. Каждый момент причастия будем вспоминать с радостью. Каждую духовную беседу, а вспоминать вот этот мир природы, там будет все другое. Животный мир перестанет быть источником агрессии, как по отношению к человеку, так и по отношению к разным видам внутри себя друг к другу. Вот по преданию Каин, это был первый человек, который в дом вел собаку. Почему? Потому что когда он убил Авеля, звери начали на него нападать. Птицы стали нападать на Каина, там собаки лают, там волки бросались на него, змеи шипели. А до этого все звери боялись людей, они очень боялись людей. А на Каина стали нападать. И вот Каин просил Господа, всякий, кто встретит меня, убьет меня, помоги мне. И вот есть предание, что он собаку завел, приручил ее, он решил, одного зверя надо приручить, кто громче всех нападает. Поэтому это не очень правильно, когда у нас в домах вот, собаки. А вот в том мире животные будут жить очень мирно. У Исаии сказано, тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. Представляете, малое дитя, там льва повел там за шкурку, И корова будет пастись с медведицей. Медведица что будет кушать? Травку. А вы помните, мы с вами говорили о жизни в раю? Все кушали траву. И животные, и люди питались только растительной пищей. И вот все это будет восстановлено. Корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, то есть младенец над норою змеи. И дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Исаия, 11 глава, 6 по 9 стих. И вот возникает вопрос, а где будет этот удивительный мир? На небе или на земле? Святые отцы с древних времен задавали себе этот вопрос. Святой Ипполит, Папа Римский, учил, что там, то есть в будущей жизни, праведники будут в состоянии перешагнуть самое море, если только оно будет течь. То есть движением мысли верующие смогут перемещать свои тела. Далее Ипполит пишет, там не будет более недоступно для людей небо, а также путь, ведущий к нему, не останется непроходимым. Там земля не будет невозделанной и исполненной для людей трудов, но украсится плодами. Там не будут рождаться звери, а также не будет увеличиваться число людей, но всегда останется одно. То есть Ипполит Римский учит, что тот мир, он будет Божий, как на небе, так и на земле. Ведь в Библии говорится о новом небе и о новой земле. И мы молимся, да придет Царствие Твое, яко на небеси и на земле. И этот мир Божий, который будет, он будет как на небе, так и на земле. На небе тоже все хорошо, оттуда дьявола сбросит. Поэтому, когда мы молимся, чтобы было как на небе, так и на земле, чтобы и здесь нам выбросить дьявола и его соблазны из своих сердец. Поистине, братья и сестры, Царство Божие будет и на земле, как на небе. Перемены произойдут не только на уровне религиозно-этическом, но и на космическо-физическом уровне. По представлениям святого Феофила Антиохийского, блаженная будущность, ожидающая праведных, не есть повторяющееся однообразие, а напротив, великое многообразие. Вот какое интересное истолкование у Феофила святого. Оказывается, тот мир, это не будет однообразие, это будет великое многообразие. Человек может перемещаться в любом направлении, в пространстве. Это будет уникальная жизнь. И вот Христос, когда Он воскрес из мертвых, Он показывал христианам, уверовавшим в Него, какая будет наша природа измененная после воскресения. Сказано, что если человек грешит, в нашей книге церковной говорится об этом, он должен получить эпитимию. Если он кается в грехах, ему нужна эпитимия. Так вот, последняя эпитимия, через которую мы обязательно должны пойти, это смерть. Смерть – это последняя эпитимия, которая дается от Бога. Поэтому очень важно, чтобы в момент смерти человек именно каялся и принял бы смерть как эпитимию. Не просто как какую-то нелепость, какое-то ужасное стечение обстоятельств, как эпитимию. Вот такое отношение должно быть к смерти. Сказано, ибо возмездие за грех – смерть. А что такое эпитимия? Это и есть возмездие. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Послание к римлянам 6:23. Некогда в раю, однажды в раю, Господь Бог сказал Адаму, мы об этом беседовали, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, умрешь. Бытие 2:17. И как мы с вами говорили, Адам был сотворен в Божьем мире, где один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Вот об этой арифметике Божией сказано во втором послании Петра, 3:8. 3 глава, 8 стих. Адаму не доставало 70 лет до своего тысячелетия. Он точно умер в тот день Божий, в котором и сказано было, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерти умрешь. Сегодня мы говорим о смерти Адама, поэтому мы это повторяем. Поистине, как сказано в книге Иова, разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа? Это Иова 10.5. У Бога другое время. Когда умер первый человек Адам, то люди не знали, что делать с его телом. Это была первая естественная смерть, и они были в замешательстве. И они положили его тело на горе. И светило яркое солнце, и через некоторое время, через несколько дней, люди заметили, что кожа стала сползать с черепа. Она стала сворачиваться, трескаться. И тогда люди назвали это место «гора черепа», или по-еврейски «Голгофа». И они засыпали землей нашего с вами праотца Адама. Они засыпали его землею, и это место называлось Голгофа. И когда позже был построен Иерусалим, и люди уже даже забыли о том, что вот голова Адама, она была на Голгофе. Люди говорили древние, что голова на Голгофе, а тело в Хевроне похоронено. Было и такое понятие. Хеврон – это пещера Махпела, где Авраам похоронил свою жену Сару, где он сам был похоронен потом, в пещере Махпела. Сейчас на месте этой пещеры мусульманская мечеть. И евреи очень плачут, что они не могут войти в эту пещеру, где лежат праотцы. Так вот, когда было распятие Иисуса Христа, Голгофа была за стенами города. А по законам казнь можно было делать за стенами города. А у нас на Руси казнили на Красной площади, потому что за стеной Кремля, за стеной града. А вокруг града это как бы поселение. Китай, город и так далее, это уже как бы не град. И когда римляне копали яму для того, чтобы крест установить в эту яму, и они вынули череп нашли, и они подумали, какой-то череп, и бросили рядом его. И Иисуса прибили к кресту, подняли крест, установили в эту яму, утвердили, и череп тоже засунули, чтобы он как бы утверждал эту землю, делая ее более твердой. И кровь, которая стекала Сына Божия по всему его телу, она капала прямо на череп Адама, первого человека. Таким образом, вот очищение Адама совершалось не только духовно, когда Господь сходил в ад, оно даже физически, на материальном уровне, кровь Христова капала. И вот вы видите изображение православной Голгофы, и внизу череп и скрещенные кости. Это голова нашего праотца Адама. Это его кости. Он был первый омыт кровью Иисуса Христа. Адам приносил покаяние перед Богом. Некоторые говорят, 130 лет каялся Адам за свои грехи. Там есть дистанция, он не рожал детей. И некоторые говорят, значит, он был в посте. 130 лет каялся и постился перед Богом Адам. Адам – это Божье благословение для нас. Он пережил покаяние. Это наш праотец. И он, как праотец-спаситель, он святой считается. И праматерь Ева, она считается святая. И когда день вспоминают всех праотцов в православии, у нас есть такой праздник, там указаны имена святых, и там Адам и Ева. Поэтому, я думаю, вот, когда семейные проблемы, к ним тоже можно обращаться, к праотцам. Уж кто точно к нам имеет отношение, так это праотец Адам и праматерь Ева. Это совершенно очевидно, и об этом надо помнить. Сегодня мы говорим о смерти нашего праотца. Он прожил 930 лет и умер. О первых в поколениях Сифа сказано, Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Генос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Геноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малелейла. Это Бытие, 5 глава, 6 по 12 стих. Внимательно рассмотрев значение этих имен, мы сможем дать соответствующую характеристику этим поколениям. Имя Генос, по-еврейски Энош, означает «вспыльчивый человек», «вспыльчивый». Имя Каинан – «приобретать», означает «приобретать». Имя Малелейла означает «восхвалять Бога». Это линия сефитов, мы сейчас изучаем. В прошлое воскресенье мы говорили о линии каянитов, неправильно. Сейчас говорим о линии праведных. Общая характеристика этой части поколения Сифа следующая. Благочестивое начало Сиф. Благочестивое начало не может в грядущих поколениях остановить животное начало Каянан. Но свет веры не погас, и восхваление Бога Малалейн продолжается. Видите, как вот эти имена превращаются в предложения. И мы видим в этих именах характеристику целому поколению. И мы читаем далее. По рождении Малалейла Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малалейл жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малалейл жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Все же дни Малалейла было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Все же дни Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусал. Но вот здесь кто-то может удивиться, почему они так долго жили. Здесь не надо забывать того, что сокращение жизни людей Бог осуществил в связи с потопом только. Допотопные люди жили очень долго. Я разговаривал с врачами, с разными причем. И я спрашивал, вот что происходит с человеческим организмом? Живет человек, мальчик, юноша, мужчина, все развивается, развивается, крепче, крепче. Потом вдруг как будто какой-то переключатель срабатывает, и начинается обратный процесс. Человек уже оскудевает, уже темп рост волос замедляется, выпадают, зубы выпадают и так далее. Что это такое? Я спрашивал у разных врачей. Они говорят, мы это объяснить не можем, но это какой-то механизм заложен в человеке, потому что теоретически, ученые считают, врачи, человек может жить вечно. У нас клетки обновляются, у нас в течение года мы имеем новое тело. Ну, может, я условно говорю, но клетки-то постоянно обновляются. Та пища, которую мы едим, она преобразуется в органику нашего тела. И чисто теоретически можно предположить, если бы не срабатывал бы вот этот таинственный механизм обратного отсчета, начало старения, человек действительно мог бы жить вечно. Так вот, вот те люди, которые жили до потопа, это особое поколение людей. Ученые, археологи, которые изучают времена до потопа, они исследуют вот этих животных допотопных, даже мельчайших. Они говорят, у них другая совсем конструкция генетическая. Она принципиально отличается. Вот силы связи, взаимосвязи. Они были более живыми организмами. Там даже бабушку какую-нибудь изучают. Она там, она впаялась в какое-нибудь стекло, которое расплавилось там, янтарь часто сохраняет каких-то бабочек, там, каких-то там муравьев или что-то очень мелкое. Ученые изучают, говорят, здесь другой ритм жизни был, другой ритм жизни. Поэтому удивляться не надо. Эти люди жили так, потому что Бог так установил, но потом Господь скажет, жизнь человека 120 лет, потом еще меньше. еще меньше. Господь будет полагать пределы, потому что Бог милостив. И Он не хочет, чтобы люди жили только для того, чтобы накапливать грехи. Лучше ограничить жизнь такого человека, у него будет меньше грехов. Имя Иорет означает «нисходить, опускаться». То есть вот эти поколения, даже сефитов, это Божье поколение, у них началась какая-то деградация.